Ей не требуется начинать эту интригу, Корбаладом. Ей достаточно осмыслить предложение, а затем решить, соглашаться или нет. Дело в коварстве не богини, а когтей Лосиин. Разве ты сомневаешься в одаренности Шика?»
Корбаладом, что-то прорычав себе под нос, на мгновение отвел взгляд. «Нет», — наконец признал он. «Но я определенно исхожу из того, что богиня не в том расположении духа, чтобы принимать сообщения от императрицы, Шика или любого, кто отказывается преклонить колени перед ее волей. Ты надумал себе кошмар, Камит Стрелой, и теперь приглашаешь меня погрузиться в него. Я отказываюсь от этого приглашения, высший маг. Мы хорошо защищены и слишком далеко зашли в своих усилиях, чтобы об этом тревожиться».
«Корбаладом, я жив до сих пор благодаря твоему таланту предсказывать, что собираются предпринять мои враги. Солдаты говорят, будто ни один план битвы не выдерживает столкновения с врагом. Но игра стоит интриг. Нечто совершенно противоположное. Планы вытекают из постоянного соприкосновения с противником. И потому продолжай на своих условиях, а я продолжу на своих».
«Как пожелаешь. А теперь оставь меня. Уже поздно, я хотел бы поспать». Высший маг на мгновение уперся в Напанца странным взглядом, затем повернулся и вышел из помещения. Корбала ждал, пока внешний полог шатра не хлопнул, открываясь, после закрылся. Он продолжал прислушиваться и успокоился, только когда услышал, как стоявший у выхода телохранитель затягивает завязки полога. Допив остатки вина, «Безумно дорогое, а на вкус не отличить от портового пойла, которым я давился на острове». Он отшвырнул кубок и подошел к куче подушек в дальнем конце комнатки. «Кровати в каждой комнате. Интересно, что это обо мне говорит? Правда, все остальные не для сна, да. Только это».
В передней комнате, по другую сторону шелковых перегородок, на куче подушек, где ее оставил Корбала, неподвижно лежала женщина. Непрерывное употребление огромных доз дурханга, как и любого другого дурмана, приводит к ослаблению его действия. До тех пор, пока слой бесчувственного онемения держится, полезный барьер на случай, когда тебя поднимают за волосы, а потом бросают, за ним остается холодная бдительность. Это полезно, как и обряды, проведенные над ней ее господином. Ритуалы, разрушающие слабость удовольствия. Теперь невозможно потерять себя, но уже нет. Разум больше не воюет с чувствами, поскольку у нее больше нет чувств. Невелика потеря, к своей радости обнаружила она. В ее жизни до инициации было мало событий, способных посеять теплые воспоминания детства. Вот почему она хорошо подходила для этой задачи. Издавала правильные звуки удовольствия, скрывая свое безразличие к своеобразным предпочтениям Корбала дома. И лежала неподвижно, даже не обращая внимания на то, как горло забивается мокротой почти жидкого дыма дурханга. Столько времени, сколько потребуется, прежде чем незаметные безвкусные капли, которые она добавила в его вино, подействовали. Когда она услышала его глубокое, медленное дыхание и поняла, что теперь его будет нелегко разбудить, женщина перевалилась на бок и зашлась в приступе кашля. Потом подождала, проверяя, по-прежнему ли крепко спит Напанец. Удовлетворившись, она поднялась на ноги и, пошатываясь, двинулась к выходу из шатра. Она дергала завязки, пока грубый голос снаружи не спросил. «Что, Скеллара, опять в нужник?» Другой голос тихо рассмеялся и добавил.
«Ее тошнит ночь за ночью. Удивительно, как на ней только мясо осталось».
«Это все ржавый лист и горькие ягоды, толченые с дурхангом», ответил первый, распуская завязки и открывая полог. Скеллара выбралась наружу, столкнувшись с обоими охранниками. Руки, которые поддержали ее, как обычно задержались в самых неожиданных местах, поглаживая и сжимая. Иногда ей это даже нравилось. Раздражающие, на грани оскорбления прикосновения, от которых, однако, было щекотно внутри. Но сейчас это была просто грубая похоть, которую нужно перетерпеть. Как и все остальное в этом мире, что нужно перетерпеть, пока она ждет последней награды, блаженного нового мира после смерти.
левая рука жизни, та, которая хранит все страдания, и правая рука, да, милая, та, с сияющим лезвием, правая рука смерти, что хранит награду, которую ты предлагаешь другим, а потом берешь себе, в выбранный тобой момент. Слова ее господина имели смысл, как и всегда. В конце концов, равновесие – суть всех вещей, и жизнь, время боли и горя – всего лишь одна сторона. Чем тяжелее, несчастнее, болезнее и отвратительнее твоя жизнь, дитя, тем выше награда после смерти. И все это, насколько она знала, имело смысл. А значит, нет нужды бороться. Смириться – вот единственный способ жить. Но только не сейчас. Она лавировала между рядами палаток. Лагерь живодеров был строгим и упорядоченным, в малозанской манере. Она хорошо знала это еще с детства, когда ее мать следовала за Ашокским полком. Прежде чем этот полк отправился за море, оставив сотни бедняков, любовниц и их детей, слуг и попрошаек. Ее мать тогда заболела и умерла. Разумеется, у нее был и отец, один из солдат. Возможно, он был жив, возможно, мертв, но так или иначе он остался абсолютно равнодушным к брошенному ребенку. Равновесие. Нелегко его удержать с головой, затуманенной дурхангом, даже имея приобретенную привычку к этому зелью. Но женщина шла дальше, вниз по склону, по настилам из бревен, огибающим рвы нужники. Тлели дымари, смягчались мрад и отгоняли мух. Рядом с дырявыми сиденьями стояли ковши, наполненные пучками травы. Большие открытые бочки с водой возвышались над траншеями, прижимая своим весом настил. Держась обеими руками, Скеллара осторожно двигалась по одному из узких мостков. Траншеи долговременного лагеря вроде этого были наполнены не только человеческими нечистотами. Солдаты и прочие регулярно выбрасывали в них мусор, или то, что считали мусорами. Но для сирот этого жалкого города такой мусор зачастую являлся сокровищем, которое можно отмыть, починить и продать. И потому в темноте под ней толклись люди. Она перебралась на другую сторону. Голые ноги тонули в грязи от брызг, попавших на край.
«Я помню тьму», — пропела она хрипловатым от многих лет курения дурханга голосом.
В темноте что-то завозилось, и маленькая девочка, покрытая дерьмом, вылезла ей под ноги, блеснув белыми зубами.
«Я тоже сестра!»
Скеллара вытащила из кошеля маленький сверток с монетами. Их господин не одобрял такие поступки. Они и впрямь противоречили его учению, но она ничего не могла с собой поделать.
«На еду!» «Сестра, он будет недоволен!»
«Из нас двоих я одна испытаю мучение. Да будет так. А теперь слушай, у меня есть слова этой ночи, которые нужно передать нашему господину».
Он всегда двигался раскачивающейся походкой, пригибаясь к земле и заслужив тем самым множество нелестных прозвищ. Жаба, крабьи ноги, имена, которые дети часто дают друг другу. Некоторые из них остаются и во взрослой жизни. Ноги Борик упорно трудился в юности, задолго до своего первого судьбоносного посещения храма Феннера, чтобы изгнать эти имена, чтобы со временем стать легкой рукой, заработать это прозвище некими умениями, обретенными на улицах. И вот сейчас его обычная походка бочком претерпела изменения, уступив инстинктивному желанию пригнуться еще ниже, даже, возможно, опереться на руки. Задумайся он и заключил бы с горечью, что своими движениями больше напоминает не кота, а обезьяну, вроде тех из джунглей Далхона. Внешне довольно неприятно, да, зато эффективно. Он умерил шаг, когда достиг поляны Таблакая. Слабый запах дыма, тусклые отблески умирающего огня, бормочущие голоса. Гиборик скользнул в бок меж каменных деревьев, потом присел так, чтобы видеть сидевших у костра. Слишком долгая одержимость собой, эти бесконечные попытки создать свой храм, сейчас они поразили его болезненной сутью, как попытка укрыться в гнезде. Он слишком долго не замечал внешний мир. Полученным физическим дарам сопутствовало, с волной горькой ярости осознал он, множество тончайших изменений личности. Он утратил внимательность. И это, понял он, рассматривая две фигуры на поляне, позволило случиться страшному преступлению.